Мне очень приятно, Александр, что после продолжительной паузы, все-таки мы встречались последний раз, наверное, года два назад, мы снова встречаемся за этим круглым столом. Наверное, много чего накопилось. Для нас, я думаю, в жизни многое поменялось и вширь. Вот я смотрю, как вертикаль. Для вас, наверное, больше вот глубокие какие-то знания приобрели. Хотелось бы о многих вещах поговорить, но насколько позволит время, конечно, потому что я скажу для тех, кто будет смотреть нашу программу, что лично мне вы интересны, как, во-первых, неординарная личность, которая имеет свой взгляд на многие вопросы, причем не вопросы быта, которые есть, наверное, у каждого человека, и он здесь тоже что-то получает, на вопросы бытия, к которым рано или поздно человек приходит. Я начну с очень простых вещей. И в тот раз, и многие разы, когда мы встречались, выступая на большую аудиторию, вы все время в белом. Белая одежда. Вот как модно сейчас говорить, дресс-код. За ней стоит какая-то символика определенная, или это вот предпочтение сердца? Что здесь?
Ну, для контраста, может быть, знаете, студия черная, но я вот в белом, чтобы не растворяться как бы.
Я, кстати, чувствую, что вот вы будете в белом, поэтому контрастирую больше в черно-белом.
Мы предпочитаем белый. Вообще цвет имеет символику, да. Белый цвет, ну, это чистота. Например, на белой простыне очень легко заметить темное пятно. А на темной простыне незаметно даже большое грязное пятно. И как бы веды, они учат, поскольку я следую стандартам ведическим, ну, пытаюсь высокие стандарты применять к себе, к своей жизни, требования как бы себе заявлять, то веды учат жить на светлом фоне, так сказать. Не прятаться в жизни, а жить на светлом фоне.
Быть прозрачным, скажем.
Прозрачным, видимым, то есть это помогает избавиться от двойственности ума, ну, как бы каких-то скрытых мотивов, обмана, каких-то таких течений подводных избежать. Когда уже по одежде можно понять, кто перед вами. В ведической культуре по одежде можно понять, женатый человек, не женатый. Вот, какого он уровня мудрости, допустим, чем занимается. Ну, мы же используем, допустим, вот, форму полиции или врач. Там какие-то знаки есть, отличительные погоны или вот формы. И по форме мы видим, вот полицейский, к нему можно обратиться за помощью. Также в ведической культуре люди на улице прямо могли ориентироваться, кто перед ними в толпе, различать, как вести себя уже в виде человека по одежде. И светлая одежда научит сохранять чистоту, строже к этому относиться.
Саш, ну вот кроме того, что белый цвет, понятно, что это чистота, что это непорочность, это вот открытость, да, и вообще свет, если тут говорить, тут можно до божественных понятий доходить, потому что в исламе, например, Всевышний – это свет, так говорится, да? Но это же и большая ответственность, ведь своим белым цветом вы, по сути дела, и подчеркиваете и собственную, и непорочность, и чистоту помыслов, и вы вот это чувствуете вообще?
Совершенно верно, как я сказал сначала, что требовательность к себе, то есть это…
То, все равно начинаем с себя.
Да, то, что мне сказал мой учитель, что ты должен быть ответственным и требовательным к себе прежде всего, а не другим мягким, добрым. Вот такая культура, значит, дается нам. И, как вы говорите, если я заявляю, как я так назывался, грузин, полезай в кузов, да? То есть тогда и действуй так, вот как ты одеваешься, вот как ты вот представляешь себя. Вот
раз так заявляешь, да, себя, так позиционируешь, то и следует.
Вот это означает самодисциплина. То есть я хотел бы себя держать в таких как бы вот ежовых рукавицах сам. Я не люблю контроля над собой, допустим. Я не выношу вот потерю свободы, скажем, какого-то рабства или подхалимства, или манипуляции мной, или эксплуатации. Это я отрицаюсь. Не позволяю это делать. Но сам я должен себя контролировать. Я думаю, что это есть как бы корень культуры человеческой, как бы мое убеждение такое, что если человек сам себя не контролирует, нет такой силы, чтобы им управлять. Он все равно схитрит, он все равно где-то вывернется, если он не хочет этого. Но если он сам себя будет контролировать, нам не нужно больших усилий будет создать какие-то аппараты контролирующие, там экстремистские какие-то направления.
Да, тогда все это отпадет, просто необходимости.
Да. Я верю, что это может отпасть постепенно, по мере распространения вот этой, что ли, ответственности, задач таких, если мы поставим. Лидер, если поставит такие задачи и сами к себе предъявит такие требования, вот начнутся перемены тогда. Я абсолютно в этом уверен.
Ну вот здесь же очень много возникает таких вот обманных вещей, потому что когда человек вроде бы и заявляет, и подчеркивает это, ну, как сейчас говорят, и имиджем, и, может быть, правильными, красивыми словами. И очень легко здесь впасть в соблазн, что вот это действительно что-то очень ценное, важное, истинное. Как человеку отличать, что перед ним действительно гуру, учитель, человек с чистыми помыслами, что он действительно заинтересован в том, чтобы помочь тебе, дать тебе какое-то знание, или он, манипулируя тобой, использует тебя и так далее. Ведь известная поговорка, мы встречаем по одежке, да? Неважно, как мы провожаем, но по одежке, и для многих это вот выглядит именно так, что вот этот имидж, он половина залог успеха. А если человек еще начинает говорить, и вроде бы правильные слова, и отсюда и популизм, и манипуляция политическая, и так далее, и так далее. Как простому человеку здесь вот эти вещи различать?
Вот одна сторона, что лидер может обманывать, скрывать какие-то свои мотивы внутренние. То есть использовать, скажем так сказать, своих подопечных или паству для личной выгоды. Таким образом. Представляясь хорошо, говоря хорошо, привлекательно, ораторствуя. Высокие идеалы какие-то представлять, ну а при этом иметь свои интересы. И люди чувствуют потом неудовлетворение обмана. То есть их обманывают. Это одна сторона. Что нас могут обмануть лидеры. И другая сторона, что мы хотим тоже обмануть лидеров. То есть мы тоже хотим как бы участвовать в этих хороших идеалах, в этих направлениях, в каких-то перестройках, но тоже со своей...
Преследуя свои цели.
Ну да, ситуация абсолютно равнозначна получается. Поэтому какова как бы аудитория, такой и лидер будет поддерживаться в ней. То есть мир обманутых обманщиков, еще говорят на Востоке. Вот мир, в котором мы живем, он может превратиться в такую среду. Мир обманутых обманщиков. И тот, кто наверху обманывает, почему? Потому что он его обманули. И те, кто снизу, тоже обманывают, потому что их тоже уже много раз обманули. Как вот, например, такой стол можно представить, где сидят азартные игроки. Они все вместе, это команда какая-то, но каждый думает только о своих интересах. Их объединяет какой-то корыстный интерес, не общий интерес, а корыстный интерес. Но они вместе, потому что иначе некого будет обманывать. Кого-то же, как я могу выиграть, если некого обмануть? Мне нужна аудитория, мне нужно общество, нужны лидеры. Но я хочу обманывать их тоже.
То есть получается такая прямая зависимость. Чем больше лжецов, тем больше хитрецов в этой жизни. Получится обратная связь.
Таким образом. Это все мир обманутых обманщиков. Поэтому люди обвиняют лидеров, потому что они несут за это прямую ответственность. Большую ответственность. То, что, допустим, может делать обычный человек, лидер не должен делать. Ради примера обществу. Если даже он хочет, скажем, что-то сделать непорядочное, не имеет права, потому что пример дурной. Общество собьется с толку. Он собьет с толку многих людей просто своим примером таким. Как вот отец делает дурной, все дети будут это делать. Он не должен. Материться дома не должен. Если не хочет, чтобы они матерились. Пить дома не должен, если не хочет, чтобы они не были такие. То есть хотя бы в черте своего дома поддерживает какую-то культуру высокую. Он берет на себя такую ответственность. И таким же образом лидеры несут за это ответственность большую, чем простые люди. Поэтому, когда лидер оступается или обманывается, он говорит, ну я, в конце концов, человек. Это правда. Но тогда он не должен быть лидером. Тогда просто будь человеком. Неси ответственность, но меньше тогда. То есть нужно понимать такую вещь, что лидер, он обязательно ответит за свои поступки. Это неизбежно. В Ведах, древней книге говорится, что царь берет 1/6 плохой кармы всего государства. Греховных поступков людей, подданных, 1/6 на себя, одна личность столько берет проблем. И 1/6 также благочестие берет, если люди что-то хорошее делают. То есть для него лично выгодно, чтобы в его государстве было больше праведников, чем мошенников. Для его вот личной репутации и как бы положения, и будущего. Вот, вот такая ответственность. Человек, который занимает такой пост.
Александр, вот слушая вас не один раз, зная, какую, ну, по сути дела, невероятную работу, потому что это все-таки работа в хорошем таком смысле, которую вы ведете, духовная работа, да, и выступая перед людьми, я хотел бы, чтобы мы все равно определились. Вот прозвучало слово «веда». Видимо, это тот фундамент, на который вы опираетесь, безусловно, как исследователь вед, ведической культуры и так далее. И вот вы несете людям некий месседж, некое послание. И вот я бы хотел, чтобы мы еще раз определились. Это знание, это вера, это личностные убеждения, хотя я уверен, что это так. Вы никогда не говорите то, во что вы не верите, понятно. Но вот для простого человека, который, например, слушает вас, он хочет понять, то, что говорит мне Александр Хакимов, Чайтанья Чандра Чарандас, это новая религия или это некое знание? И, кстати, ко многим учителям этот вопрос задавался, и я помню, вот и Михаила Лайтмана, когда мы говорили с ним, я говорю, каббала – это религия, это новая вера. Он говорит, нет, это знание, которое есть в этих книгах, оно закрыто долгое время было, оно имеет очень сильный эзотерический характер, не каждому оно будет понятно, оно только для посвященных и так далее. Но здесь вы говорите об очень таких вроде бы простых и понятных вещах, и мы к этому еще вернемся. Но для начала я бы хотел, чтобы мы определились, что это знание, какая-то наука, которая, может быть, является альтернативной. Вот сейчас появилось новое понятие у методологов, да, что кроме официальной науки, которая базируется на своих постулатах, есть еще альтернативная наука, которая не вписывается в канон. Или это все-таки некое религиозное учение?
Веда – это не просто знание. Это любой опыт, любое знание из любой культуры, из любого времени, но связанное с абсолютной истиной. Это считается ведическое знание, то есть законченное знание. Например, я скажу, ребенок рождается, потом растет, потом созревает, потом стареет, потом умирает. Это веда. Но это знает любой человек, это знает любой ученый, это любой человек не ученый знает, просто наблюдает, да, это факт. Это по всему миру как бы знание, стандарт тот же самый, везде происходит то же самое. Люди рождаются,
общечеловеческие, растут,
да, болеют, умирают, страдают, женятся, это понятно. Но когда это знание становится ведическим, или Ньютон открывает закон тяготения, является ли ведическим знанием? Это закон, это знание. Но ведическое тогда, когда связано с абсолютной законченное знание. То есть мне нужно понять, почему этот человек рождается, умирает, зачем. И когда я отвечу на этот вопрос, тогда это уже знание ведическое.
То есть это погружение в какие-то предельные смыслы, получается так?
Это осмысление того, что мы можем видеть.
Или зацикленность на абсолютную истину.
Связь с абсолютной истиной. Угу. Связь. Потому что абсолютная истина, она как бы, ну, это сумма бонум, полное целое, все вместе взятое. Если я что-то отдельно рассматриваю, то это уже не ведическое знание. Но если я рассматриваю что-то отдельно, имея в виду полное целое, это уже ведическое знание.
А как быть вот с тем, когда человек, услышав что-то от самых разных людей, когда ему вроде предлагают какую-то систему координат, какое-то мировоззрение, да, какие-то приоритеты, когда все по полочкам. Потому что когда вы говорите, что мне импонирует, любой человек, как мы говорим, с улицы, ему это вроде бы понятно, с ним говорят на понятном языке, но что-то в голове проясняют, вот, действительно, как по полочкам раскладывают и говорят, вот ты можешь быть счастлив, если вот есть раз, два, три, четыре условия, которые содержат твой стереотип. Но здесь дальше глубже мы видим какие-то противоречия, выходим на какие-то там ценности, не знаю что. Да? И вот когда такой человек выступает, очень велико искушение, опять же, я смотрю с позиции, может быть, простого обывателя, считать, что его тянут в какую-то секту. Вот как ни крути, когда мы произносим это слово, его, кстати, религиоведы очень не любят, потому что нет определения, что это такое, но мы не будем отрицать и не можем отрицать, что слово «секта» имеет вот негативный смысл для человека. Что и секта – это там, где тебя зомбируют, там, где тебе навязывают какой-то распорядок жизни, там, где в конечном итоге с тебя что-то забирают, твою жизненную энергию, деньги, все что угодно, и оставляют ни с чем, ну, так грубо говоря. Да? Возможно, есть другие определения. Вот как здесь все-таки быть с тем, что человек должен для себя решить, что это не секта, это не что-то другое, это знание, ты можешь быть свободным здесь.
Вот поэтому мы начали с того, что человек должен научиться самодисциплине. Я подчеркнул, что я не терплю над собой какого-то контроля или эксплуатации, не позволяю этого делать. Я свободный человек. Я знаю, что все люди тоже хотят свободы, это нужно уважать. Если мы говорим о дисциплине, это прежде всего самодисциплина. И знание необходимо ведическое для того, чтобы людей настроить на самодисциплину. А не просто покорно, а как бы следование чему-то. Потому что следовать чему-то, я могу просто что-то привлекательное показать, блестящее, люди уже подойдут и будут смотреть. Но я могу пользоваться этим, не так ли, привлечь людей.
То есть такой спецэффект внешний.
Да, спецэффект. Сейчас, в эффектах сейчас мы как бы преуспели во всем. Скажем, эти светящиеся вещи, блестящие, зеркальные. Эффекты. Пластик покрывается какими-то пленками, то есть евростандарт, евроремонт, это все эффекты. Там нет как бы ничего естественного, больше пластик используется. Подделка. Но она выглядит как что-то ценное, настоящее. Как бы это эффект, это подделка на самом деле. И вот люди часто на этих подделках пытаются как бы учиться на подделках. А ведическое знание, когда мы получаем от человека, который связан с абсолютной истиной. Как мы сказали. Если человек сам не связан с абсолютной истиной, он ничего связать не сможет с абсолютной истиной. Даже цитируя какие-то мудрые вещи. Он их не свяжет. Из них просто будет извлекать какую-то выгоду, подделку. Подобие некое. Поэтому человек должен быть, научиться контролю чувств и управлять сам собой. Тогда это защитит его от сектантства. От того, что его кто-то будет эксплуатировать, использовать.
Хорошо. Вот есть совершенно огромная тема, и вряд ли мы ее сегодня сможем раскрыть полностью и до конца. Но я сразу, чтобы была возможность и время подумать, определю ее одним словом. Это тема мессианства. Хорошо, вот есть совершенно огромная тема, и вряд ли мы ее сегодня сможем раскрыть полностью и до конца, но я сразу, чтобы была возможность и время подумать, определю ее одним словом. Это тема мессианства. И 2000 лет назад и даже раньше появлялись пророки, которые, возможно, объявляли себя новым пришествием и так далее, несли там какое-то знание, какую-то новую веру и так далее, Вот я спрашиваю даже не столько с тем, что мы уже говорили, как человеку отличать, когда есть вот эта внешняя, может быть, атрибутика, которая ведет в какую-то сторону на самом деле здесь, сколько о будущем. Почему я говорю? Вот знаете, есть такая опять же поговорка, что все повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. И вот у меня такое ощущение, что если, например, та трагедия, если мы берем христианство, к примеру, как одну из мировых религий, та трагедия, которая произошла 2000 лет назад с личностью Христа, она сейчас вот проходит стадию фарса. Потому что я могу привести простой пример. В районе, по-моему, Караганды какой-то человек объявил себя вторым пришествием Христа, его окружили 13 апостолов, все женщины, и фамилия его Чернуха. Понимаете, у меня это так же, как у вас, вызывает улыбку. И там можно вспомнить Бога Кузю в России, какие-то еще такие персонали и так далее. Я не знаю, на кого это рассчитано, но тем не менее, ну, условно назовем это лжепророками. Но я хочу больше вас спросить, может быть, пока еще только контуры наметить, потому что это огромная тема. Что говорится в Ведах? Что говорится, вот, если я не ошибаюсь, в вайшнавской традиции об этом? Потому что 2 года назад, когда мы с вами встречались, и помните, тогда был у всех на слуху актуален вопрос «конец света». Я вам задал этот вопрос, будет конец света или нет, вот так в лоб. Вы сказали «да». В Ведах сказано, что грядет конец света для темных и конец тьмы для светлых. Ну, вот такая красивая очень метафора. Но, тем не менее, мы сейчас не говорим о конце света, мы говорим о какой-то, может быть, новой генерации людей, да? Может быть, о каких-то отдельных персоналиях, которые могут влиять на человечество, потому что сейчас глобальный кризис, это прежде всего кризис человеческий, это не финансы, не экология, он начинается в человеке, на мой взгляд, да? И с его антропологической катастрофы, вот я использую термин Мамардашвили, все начинается. Вот что на перспективу и насколько это знание, которое прописано в Ведах, может быть воспринято человеком. Почему я так подробно сначала говорил о лжепророках? Потому что если сегодня мы скажем что-то об этом, человек скажет, ну вот очередное, что что-то грядет, кто-то приходит и все наши проблемы решит, и куда-то он нас зовет, и можно на это махнуть рукой, что это уже было, и не стоит к этому серьезно относиться.
Лжепророки необходимы тоже. Так же, как есть вот разные растения, разных свойств, есть полезные, есть ядовитые растения. Есть такие растения плотоядные даже, не опасные. То есть нужны знания, опять же, чтобы различать эти вещи. Но они необходимы для тех людей, которые хотят обманывать. Они ищут знания, ищут какой-то силы, ищут славы через каких-то великих людей, которые сейчас существуют, чтобы раствориться в их славе, пользоваться их авторитетом. для своей личной выгоды. Как многие, скажем, в государстве люди тоже занимают какие-то места, но для себя, для своей личной выгоды это делается. Поэтому, с одной стороны, есть устройство, которое помогает человеку исполнить свои желания при помощи приспособления, и тогда нужны лжепророки для этого, для приспособленцев, людей, которые хотят обманывать сами. Они привлекутся такими лжепророками, поскольку нереально им дают, ну, славу какую-то, вот, моду какую-то представляют новую, новизну какую-то. Вот они этим пользуются, да, для выгоды. А искренние люди никогда не примут лжепророка в душе. Например, зачем лжепророк, если уже пророк есть? Искренний человек, любой это прекрасный пример. Если уже есть Иисус Христос, зачем кто-то еще сейчас нужен?
Конечно.
Если есть уже пророк Мухаммед, зачем что-то еще нужно? Если есть уже, скажем, какая-то ведическая линия, древняя, зачем что-то еще нужно? Все уже есть. Нужно следовать тому, мы еще тому не научились следовать. Да. А уже нового пророка ищет.
Как кто-то очень хорошо сказал, все уже сказано, проблема не в том, что чего-то не сказано, проблема в том, что выполняем мы это или нет.
Вот. Как на одном радио меня спросили, что ж нам теперь ждать святых людей, пророков, если вы говорите о святости много здесь. Говорю, зачем же ждать? Уже есть пророки, уже есть святые. Мы забываем следовать за ними. Вот и все. Но люди, они стали называть их христианством, мусульманством, они образовали какие-то группы, вечно спорящиеся, враждующие иногда, на основе пророчеств, на основе духовного знания. Они умудрились создать целую политику разногласий. Потому что хотят обманывать. Христианин, который хочет обманывать, это уже политика. Мусульманин, который хочет обманывать, это уже бороться за это уже политика. Искренне следует этому всему. Поэтому нам не нужны никакие лжепророки. Для искренних людей уже все есть. Уже прямо сейчас все существует.
А на будущее, вот то, что веды говорят, если говорить, ну, заглянуть, может быть, на 10-50, не говоря уже о 100 лет вперед, что-то будет, например, происходить в этом смысле, в плане появления людей духовных, продвинутых и так далее?
Всегда будет происходить, всегда это происходит. Особенно тогда, когда мы хотим этого, когда появляется потребность, такие законы. Как, например, мы хотим какой-то товар. Каким-то образом сразу торговцы знают, что мы это хотим. Где-то находят и привозят тут же, потому что для них это тоже важно. То есть связь существует такая между нашими желаниями и системой. Вот. И люди это чувствуют просто. Есть такая природа, где они это делают. Также есть духовная сфера отношений. Как только у нас появляется потребность в духовном знании, кто-то это сразу поймет, нам сразу предложит. Но если мы хотим обманывать, нам всегда подделку предложат. Один человек хотел обмануть кузнеца. Он хотел заказать хороший нож из плохого железа. Ну, я ему сейчас плохое железо подсуну, но закажу хороший нож. Принес и попросил сделать хороший крепкий нож. Кузнец сделал из плохого железа нож, он у него сломался на второй день. Пришел его обвинять. Говорит, а в чем я виноват? Какое железо, такой нож. Такой какой-то материал мне дал, такой я тебе верну. В форме ножа. То есть ты же мне сам предоставил этот материал.
Вот если вернуться к этому вопросу, о котором сейчас зашла речь, что, в принципе, вот эти течения религиозные, прежде всего, сложились уже. Есть исламская традиция, есть христианство, есть буддизм там, и так далее и тому подобное. Вот возвращаясь к этому вопросу, каждая религия имеет своих прихожан, свою паству, свою аудиторию. Вот я говорю конкретно о, ну, например, Казахстане, так? 70%, может быть, чуть меньше, чуть больше, они себя идентифицируют с исламом. Неважно, на каком уровне это происходит, правильно? Либо я хожу в мечеть, либо я посещаю там церковь, храм, там неважно и так далее. Либо я просто считаю себя, моя идентичность, что я такой-то национальности, что я мусульманин или я христианин. У меня есть культовые фигуры, у меня есть мессия, Мухаммед, Иисус и так далее, и так далее. И что тогда остается, или это не вопрос, или псевдовопрос? Вот, например, то, что делаете вы, для какой аудитории, для какой паствы, каких прихожан рассчитано, например, это? Это те же могут быть люди, мусульмане, христиане, но тогда почему они должны прислушаться, я специально так заостряю, к вам, что почерпнуть Или они, может быть, скажут, а мне достаточно вот то, что у меня изложено в Коране, то, что мне сказано в Библии, мне не нужен никакой Александр Хакимов. И, или здесь есть какая-то проблема, и эти люди действительно нуждаются в том, что вы делаете. И каков вот, какова аудитория именно ваша? Для кого она? К кому вы обращаетесь?
Мы не говорим для христиан или мусульман. Мы говорим для тех людей, которые не следуют ни христианству, ни мусульманству. Неважно, как они себя называют. Если даже не называют себя христианами, мы для них это говорим. Но не следуют. Мы говорим для тех, кто не следует по каким-то причинам. Просто не способны, допустим. Или потому что все так живут. Или просто, ну, я не хочу это делать. Мы хотим совесть от них пробудить. Мы влияем на таких именно людей. Если вы себя называете груздем, полезайте в кузов. Вы христианин, следуйте Иисусу.
То есть, скажем так, правоверный мусульманин, правоверный христианин. Мусульманин, то есть это не ваша тогда аудитория? Вот эти
нет,
вот,
нет, нет. Если, дело в том, что и мы общаемся с такими людьми. Их не так много, которые следуют, но они есть. Им не нужно это говорить. Мы понимаем друг друга с полуслова. У нас нет с ними проблем никаких. С настоящими христианами, мусульманами у нас не существует проблем. Мы сразу понимаем, о чем речь идет. Мы братья.
Александр, а вот эта, ну, условно говоря, группа людей, да, она находится где? Она не пришла ни в какую религию, ну вот раньше называли таких людей атеистами, да, или она уже переросла религию, она считает ее частью культуры, уважительно относится к заповедям, которые есть в каждой религии, к каким-то другим ценностям, считает, разделяет какие-то понятия и так далее, но им нужно нечто большее. Вот я хочу для себя понять, что за тип человека нуждается или для кого вы будете интересны, с кем вот?
Да, очень хороший вопрос. Те люди, которые следуют своей традиции, они перерастают ее как бы, становятся уже плодом этой традиции. Не просто как бы следователем, а уже они как бы плод представляют. Это общечеловеческие принципы они уже представляют. Любовь, скажем, к ближнему, к любому. Неважно, какой национальности, какой религии, у них уже есть эта любовь. У них есть понятие Бога единого, у них нет противоречия. Не боятся, что Бога по-разному называют в разных религиях. Это совсем другой уровень уже отношений. Это люди, которые переросли обычную религиозность, обычную традиционность, так скажем, если они следуют. Поэтому это уже новый, как бы совсем социум общечеловеческий складывается с этими людьми. Они никогда не противопоставляют религии, они уважают всех пророков. Они открыты ко всем священным писаниям. Вот. Но в сердце у них может быть, скажем, Иисус. Что плохого в этом? Или Мухаммед. Это так и должно быть. И, например, когда, если я вижу, скажем, Бога в своем сердце в определенной форме, я везде его увижу. Я посмотрю на христианский храм, я увижу его там. Я подумаю, это он. Он вот в такой форме там представлен. Я вижу, это он сам, тот сам. Как собака. Она может узнать хозяина в любой одежде. Она может переодеваться как угодно, может пьяный прийти или в грязи валяться. Собака сразу узнает его. Вот что человек обретает, вот какой разум, какую интуицию. Как? Второе пришествие Христа, это для кого? Для тех, кто следует, они его узнают. Они его сразу узнают. Он может родиться в другой области уже, не как внешне, как Иисус, который был в тех одеяниях и с той бородой, скажем, или со следами распятия. Это может быть уже в другой образ, но они узнают его, как та собака, которая узнает хозяина по запаху. Это люди, которые переросли просто религиозно.
Хорошо, а вот для человека, например, который там не перерос и так далее, а просто ищет вопросов, каких-то ответов и задается этими вопросами. Я вот возвращаюсь практически к хрестоматийной вот этой вот дилемме, которая есть у каждого человека. И она есть, я это вижу на каждом шагу, может быть, он не всегда это рефлексирует, то есть осознает. То есть я имею в виду, есть линия сердца, есть линия ума. То, что называется душа, сердце, и то, что называется разум. Я вот вспоминаю очень хороший образ, который есть в одной из песен Бориса Гребенщикова, когда он говорит, в сердце печать неизбывной красы, а в голове туман над Янзы. То есть туман над Янзы как раз-таки вот освобождение от тех рациональных, может быть, целей там, и других вещей, которые, может быть, и не делают человека счастливым. То есть, и, кстати, во многих и фильмах, который я смотрел, об этом тоже говорится, потому что есть вот голос сердца, а разум часто вот его давит своими рациональными целями, постулатами и так далее, и так далее. И, может быть, от этого человек становится несчастлив. то, что он живет не по законам сердца, а по законам разума. Вот как здесь найти какую-то, может быть, или гармонию, или, может быть, для человека, который живет в нашей культуре, не где-то, например, в Индии, а живет в городе, там, в селе, в Казахстане и так далее.
Как распространяется как бы невежество в обществе людей? Хотя мы видим, что у многих людей есть свои вопросы, как бы от сердца или от разума, не ищущие люди, есть такие люди ищущие. Им нужны какие-то знания. Но интересно, что тенденция современного века, опасность в чем? Что хотя есть вопрос, и многие люди поднимают эти вопросы в средствах массовой информации, это как бы главная, мы видим, цель поднять вопрос, поднять проблему. Но, смотрите, есть огромное но, огромная проблема. Почему это приводит к деградации тенденции? Почему она ошибочна все же? Потому что она не ведическая, не законченная, а они не слушают ответ. Вот это серьезнейшая проблема, когда человек задает только вопросы, но ответы не слушает, не принимает ничего. Так же, как сказать, я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть. Когда им предлагают, я отказываюсь. Какая-то в этом ложь, какой-то самообман, какой-то двойной мотив. То есть недостаточно поднять проблему. Веды, если поднимают проблему, обязательно дают решение. Зачем же поднимать проблему без решения? Значит, сбивают с толку миллионы людей просто, что мы живем в проблемах, которые нельзя решить никоим образом. Любая проблема создается для того, чтобы найти выход. Всегда выход должен быть. И вот на этом акцент нужно, переставить акценты. Что на каждый вопрос поставленный сначала нужно получить ответ, прежде чем поднимать новую проблему. Они не последовательны. Поэтому люди ищут в этой области, но они ускоряют ход деградации таким путем, поднимая проблемы, поднимая вопросы. Почему мы говорим, что религия лучше все-таки? Потому что там есть ответы. Хотя люди сейчас их не принимают, эти ответы, или не следуют им, но там есть ответы. На любую их проблему есть ответы, но они не принимают эти вещи. Но поскольку я поднимаю проблему, я тоже становлюсь значимым человеком, понимаете? Я поднял проблему, видите? Я увидел ее, я показал эту проблему. Я смелый человек, я герой, я за справедливость, я за истину, но я не слушаю, когда приходит ответ. Вот какая ситуация в обществе.
Интересно, вот невольно вы затронули вопрос, связанный с иллюзорностью очень многих вещей. Например, иллюзорность счастья, да, иллюзорность любви, иллюзорность, великая иллюзия свободы и так далее. Ну вот на некоторые хотел, чтобы мы бы прояснили эти вещи. Такое понятие, как успех. Вот в Ведах наверняка об этом много говорится, есть то понимание, которое там 3000 лет назад, да, возникло. Но вот сегодня я опять же исхожу из молодой генерации, тех людей, которые меня окружают. Да? Одна из целей, которые у них есть, это быть успешным. Это дается деньгами, если у меня это есть, то я успешен. Это дается известностью, это дается популярностью. И если мне поставили там 2000 лайков где-то на моей странице, то я успешен. Меня видят, look at me, заметьте меня и так далее, и так далее. Вот мне бы хотелось, чтобы вы прояснили, что здесь от иллюзорности успеха и что на самом деле можно назвать этим успехом.
Успех не так важен сам успех. Успех – это некая такая подъем. То есть я могу подняться в глазах окружающих, или я могу преуспеть в карьере. Я не могу заработать много денег, то есть я могу подняться на какой-то уровень, где меня все заметят, что я выделяюсь, что я выше всех, богаче всех.
То есть я поднял свой статус, свою значимость.
Да, престиж. То есть вот это называется успехом. Но это не так важно. Важно, на чем он базируется, на чем он держится этот успех. Что вот эта поддерживающая сила, она тоже разумна. Она может поддерживать, а может и не поддерживать меня. Поэтому успешные люди не всегда боятся. А тех людей, которые окружают их, которые могут отвернуться от них в какой-то момент, и всему успеху придет конец. Что будет делать, скажем, управляющий городом или государством, если народ не будет его поддерживать? Ведь власть он получает от этих людей, полномочия. Это не его успех, это общий успех на самом деле. И вот если эти отношения правильно установить, успех становится постоянным. Так же, как муж и жена поддерживают друг друга, пока любят друг друга. Есть успех в семье. Пока есть там любовь, понимание, согласие, там есть успех. Поддерживающая сила – это успех. Не то, что есть какой-то взлет, а потом я просто падаю. На какой-то момент я был успешен, кажется, достиг этого точки, где меня заметили все. Это называется временный успех или иллюзорный успех. На самом деле готовиться нужно не к успеху в этом случае, а к падению. Он больше думает о том, как падать потом придется. Он даже наслаждаться толком не может этим уровнем, потому что сейчас будет падение. То есть неполноценное состояние успеха. И, например, есть успех среди жадных людей, есть успех среди жестоких людей, есть успех среди хитрых людей. Вот какой успех меня интересует? Поддерживающая сила какая должна
быть? С другой стороны, вот я вспоминаю, сейчас невольно вы мне напомнили вот ту мысль, что самое главное не отождествлять себя с этим успехом. Потому что когда у тебя такое почитание, ты самый популярный, а потом ты это теряешь, и если ты себя с успехом отождествил, то все, для тебя это крах. Но если ты не отождествляешь себя с этой ситуацией, там, с кризисом, с неудачей, с потерей, да, нет привязанности к этим, то тогда ты и становишься свободным от этих драматических и трагических вещей в жизни. Это так получается?
Нужно отождествлять себя со своими качествами, личными качествами.
Я вот продолжаю эту мысль, связанную с успехом, с успешностью. Мне вспоминается тоже сакраментальное выражение. Не знаю, это так сказано в Ведах, вот вы сейчас, кстати, уточните, или это вот ваше авторство полное, что успех – это свобода от материальных энергий. А значит, все вот эти вещи, которые мы называли, известность, популярность, там какая-то статусность, власть, деньги, это же все вещи материальные. И на самом деле это не может быть успехом. Получается так?
То, что нас делает успешным в этом мире или неуспешным, причина в одном и том же. Одни и те же вещи. Например, заработал деньги, успех. Потерял деньги, неуспех.
Причина. Трагедия.
Трагедия. Но причина одна. Купил машину хорошую, успех. Разбил машину. Не успех. Причина машины. То есть причина отождествления с тем или иным каким-то материальным объектом. Большим или маленьким. То есть нас делает успешным или неуспешным общественное мнение в основном. Мы соизмеряем, если я что-то делаю, что скажут люди. В зависимости от того, какова сейчас мода и какие-то элементы престижа в культуре присутствуют, может зависеть оценка этого. И часто бывает, что эта оценка не объективная общественная. Проходит время, выясняется, что человек был талантлив на самом деле, просто мы его не заметили. Он был успешным, но мы его не
заметили. Или наоборот, мы переоценили.
Или наоборот, да, вот мы его сделали успешным, но прошло время, он теперь не успешный. В политике это сплошь и рядом. Или в какой-то вот популярной такой сфере искусства тоже сплошь и меняются, сплошь и рядом. Мода уходит, просто приходят новые моды. Успех и неуспех чередуются очень часто. Поэтому, на самом деле, успех – это Божий дар, как бы он внутренний. Это счастье от таланта, от собственных способностей, правильно использованных. То есть правильно как бы занять свою собственную природу. И в итоге, когда я счастлив, это успех. И даже если люди не понимают мое счастье, я же все равно счастлив. Например, я сытый. И даже если люди не понимают, сыты или голодны, я себя чувствую хорошо.
И много для счастья не нужно.
Да, и все. Вот таким образом.
Я почему еще об этом спрашиваю? Потому что я часто замечаю еще такое явление современное, которое благодаря интернету сегодня получило распространение, что, опять же, те люди, которые в этом интернете живут и получают вот эти вот лайки, признания и так далее, и так далее, а те, у кого этого нет, по разным причинам, у них возникает дикая зависть. Даже вот синдром интернета зависти к успешным. А зависть – это грех. И получается, все замыкается, что с одной стороны есть, может быть, чисто внешняя приходящая популярность, известность, что если копнуть дальше, ты понимаешь, что это действительно все несерьезно, формально, и ты в какой-то иллюзии пребываешь, что ты не самый чуть ли популярный человек в этой среде, в этом городе и так далее, и так далее. А с другой стороны, цепная реакция вот этой вот зависти, да, потому что опять же подсоединяется та же самая иллюзия.
Успех всегда смешан с какими-то огорчениями, с какими-то сложностями, зависимыми какими-то происками, с недостатками.
Кому-то везет, а кто-то завидует.
Даже какие сладости, смешанные с песком, говорится в Ведах. Всегда вот этот вот хруст песка на зубах мешает нам почувствовать вкус. Но успех, он на самом деле имеет платформу долга, описывается. Долго. С позиции долга мы всегда успешны. Например, воин. Он выиграл сражение, это успех. Но он погиб как герой, тоже успех. Долг исполнен. При исполнении долга этого. не зависит.
А что делать вот с таким пороком? Помнится, мы тогда говорили, что он один из трех, который прописан в качестве самых серьезных грехов, это жадность, алчность. Вот сегодня она, по-моему, прогрессирует невероятно, и все больше, все мало, 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 и человека насытить невозможно. И вот мы недавно обсуждали очень хорошую картину Санжара Султанова, молодой талантливый парень, который снял ее в Канаде, наш земляк, по рассказам Джека Лондона «Время не ждет». И та же самая ситуация, что вот именно эта алчность, жадность на всех уровнях, причем он показывает молодые, среднего возраста, пожилого возраста, но вот эта черта, которую ты можешь переступить и даже убить человека. Потому что жадность, она неукротима, и это настолько великий соблазн, а у нас это есть на всех уровнях, и в образовании, и в медицине, и на высших эшелонах власти, и сколько не предпринимает наша власть на самом высочайшем уровне попыток борьбы с коррупцией, все-таки тот персонаж, который был в этом фильме «Человек с бульвара Капуцинов» в исполнении Боярского, сказал верные слова: «Эту страну погубит коррупция». Вот. Так вот, что веды говорят на этот счет, и, может быть, действительно нет рецепта здесь?
Совершенно верно. А с жадности нет никакого рецепта, кроме одного, который сейчас не выполняется. Люди не знают об этом рецепте. Вот почему мы говорим, что знание утрачено? То есть есть выход, конечно же, но мы не знаем его. Например, я болею, я умираю от болезни, просто потому что не знаю, что это за болезнь. А врач, если будет, он скажет, что нужно делать. Я могу и не умереть. Это вопрос как бы разума. Также здесь можем погибнуть в обществе. Коррупция может все затмить, жадность может все превратить в войну, скажем, в страдания. Но если есть знания, все можно изменить. Все люди высокопоставленные, богатые, которые у власти, должны знать одно правило, что они должны совершать жертву. Это их обязанность. Это лекарство от жадности. Они должны заботиться о благотворительности. Если даже все-таки черт ее попутал, он взял что-то на руку, случается такое, жадность имеет как бы свою силу, имеет положение, искушение велико. Тем не менее, даже это можно очистить жертвоприношением для всех. Что-то сделать хорошее для общества. Вложить куда-то свои деньги, отдать их. В конце концов, это уже станет не взяткой, а тоже благотворительностью, если это беру и использую на жертву. Это может стать тоже благотворительностью. Вот какая интересная вещь, как все может измениться. Здесь люди склонны. В Казахстане даже не то, что коррупция, я бы сказал, а скорее культура. Я еще здесь в Советском Союзе был в Казахстане, родился в Казахстане. Это их культура, как бы отношения внутренние, где они просто благодарят друг друга за какие-то, за какую-то помощь. Это больше культура. Но это переросла в коррупцию сейчас, а была сначала просто нормальной культурой. И люди просто благотворительно друг к другу относились. А теперь стала коррупция. Теперь, если добавить жертвоприношение, снова станет благотворительностью, благодарностью. Это будем называть не коррупцией, по-другому будет называться.
Такая идиллическая картина.
Нет, не идиллическая, она практическая. Все, кто занимает высокое положение в обществе, богатство имеют или власть, они должны заниматься благотворительностью. Это условие. Для того, чтобы мы могли победить жадность и коррупцию, необходимо заниматься благотворительностью.
Хорошо, от коррупции и жадности я бы совершенно хотел бы в другую область сейчас уйти и задать такой частный вопрос. Разведенная женщина, как она оценивается в вайшнавской традиции, учении? Какие она имеет права на счастье? И самое главное, как к ней относятся окружающие ее люди? Потому что я слышал такое мнение, что в текстах древних говорится о том, что это то клеймо, которое уже исправить нельзя. То есть в данном случае это уже порок, я не знаю, как надкушенное яблоко, выброшенное и так далее, и так далее, что если все должно в идеале происходить между мужчиной и женщиной, они вступают в брак, и, так сказать, этот брак длится всю их жизнь, и только здесь есть целомудрие, целостность, праведность, и так далее, и так далее. Но если вдруг, особенно в наше время, по каким-то причинам эта жизнь не удалась, и эта женщина осталась без мужа, она разведена была, там, с детьми и так далее, она будет человеком второго сорта или здесь совершенно другая оценка?
Сейчас многие вещи, которые описываются в ведической культуре, неприменимы. Например, когда мы говорим о браке, то я сразу хочу оговориться, что в соответствии с ведическими стандартами сейчас брака не существует. Так же, как если мы сейчас измерим то, что Иисус Христос, как сказал Ницше, последний христианин скончался на кресте. То есть этого уже не существует. Таких людей, такого опыта больше нет, кроме его одного. То есть когда-то это было в лице одного Иисуса Христа, вот в этой культуре, на этом все и закончилось. И мы пытаемся, но мы далеко-далеко от этого уровня. Вот что-то вроде этого. Сейчас, когда мы говорим о семье, это совсем не та семья, о которой говорится в Ведах. Когда мы говорим о мужчине и женщине, это совсем не те мужчины и женщины, о которых говорится в Ведах. Сейчас, скорее, если сравнить, если в сравнении, вообще нехорошо сравнивать, но в сравнении познается, то сейчас мы не называем это мужчиной и женщиной, это скорее особь. Вот это мы можем понимать все. Есть особь, и женская особь, мужская особь.
Сейчас.
Сейчас взгляд такой. Вот мужчина это кто? Вот бреется, усы растут, и у него есть свои физические особенности. Это мужчина, так полагается. Особь. Но как функция мужчина утрачена, кроме сексуальной как бы особенности, особи, различия. Но функция его интеллекта, как бы его дхармы, его природы, его вклада вот, человеческого какого-то, она утрачена, что такое мужчина. Его роль утрачена. Также и женщина. Многие роли утрачены просто. Поэтому, когда мы говорим сейчас о разводе, в данный момент времени, ничего страшного, если скажем, я извиняюсь, если все так опустить на этот уровень просто биологически, то это уже больше биологические отношения, ну как бы из животного мира больше. Ну и что, ну совокупляются животные по-разному. Ну, что, ну,
Александр, вот я хотел сразу задать вопрос такой. То есть с точки зрения современной мы говорим не о мужчинах и женщинах, мы говорим об особях, которые утратили свою мужскую или женскую дхарму. Возникает вопрос, а как тогда вернуть это, если это возможно?
То есть вся дхарма держалась в себе, да, вот эта вот материальная дхарма, так скажем, мужская, женская, профессиональная дхарма, то, что мы сейчас хотим восстановить, вот эти ценности, вот честность, без коррупции, это все дхарма, держалась на духовной основе. Я, душа сначала. А потом уже я понимаю себя как тело. Вот вкладываю в это тело духовное свое сознание и качество. И тогда это уже не особь просто. Это что-то человеческое, великое. Над животным уровнем это что-то уже к божественному ближе. Сознание. Вот это сознание должно присутствовать в мужчине и женщине. Тогда, возможно, семья, брак, любовь, ответственность, династии, традиции, дети нужные, все необходимое и прочее. Пока этого сознания нет, рушится и материальная основа, до биологической.
До биологических. А как это можно ощутить? Или я хочу просто, чтобы вот, ну, рядовой там, зритель, который будет смотреть или нас слушать, чтобы он понял. Вот он, например, принимает ваши слова, что он что-то сейчас утратил. Так же, как и 100 лет назад Карл Юнг говорил о том, что современный человек в поисках души, была у него такая работа. Да? И, допустим, он примет, что что-то в нем не так. И на этом строится вся, кстати, массовая культура. Да, что человек осознает, что в нем или вокруг что-то не так. Даже та же самая «Матрица», о которой молодые в свое время говорили, это был культовый фильм. Да? Но что именно он потерял, этот человек, мужчина или женщина, и что конкретно ему нужно вернуть, и нужно ли это?
Он потерял самого себя. Когда мы говорим «я думаю, что я тело», я чувствую, что я не думаю даже, я чувствую, это проникло уже и в ум, и в чувство, это моей сутью стало, что мужчина означает мои мужские желания и потребности, естественно, я. Мне нужна женщина, допустим. Вот и все. Это я понимаю, что я мужчина очень хорошо. Я понимаю, что у меня есть желудок, потому что я хочу есть. Я понимаю, что есть гениталии, потому что тоже есть такие желания. И вот это мое как бы понимание. И это потеря себя. То есть, я, прежде всего, первый шаг вообще для обычного человека – сосредоточиться на своем долге. Ну вот как человек ест, он куда должен смотреть? В чужую тарелку или в свою тарелку? Мы смотрим по чужим тарелкам, у него хватит вот это сравнение и зависть, кто что ест. Беспокойства хватит. Но первое – это концентрация на том, что и удовлетвориться тем, что ты имеешь. Обрадуйся тому, что ты имеешь. Вот у тебя уже есть семья, есть родители, есть способности какие-то. Давай, прими это с радостью, вот эту природу, которая у тебя есть. Вот тут начинается уже восстановление его человеческого как бы характера и сознания. С момента умиротворение, удовлетворение. То есть природа уже есть человеческая. Она подавлена этим беспокойством, сравнением, завистью. Вот эта вот гонка за какими-то рекламными, престижными вещами. И нас, мы теряем себя. Мы перестаем понимать себя и свои обязанности. Мы начинаем кому-то подражать, с кем-то спорить, хотя это нас не касается. Кого-то критиковать, хотя никакого к этому отношения не имею я лично. То есть сфера, как говорят менеджеры, есть сфера влияния, а есть сфера беспокойства. Например, моя сфера влияния вот такая вот маленькая, а сфера беспокойства безграничная. Вот в чем проблема. Сначала нужно эту сферу соединить с сферой влияния, беспокойства. И вот тут начинается уже саморазвитие.
А вообще вот это качество, ну, условно, опять же, назовем рабочим таким термином маскулинность или мужское, да, качество и феминность. Это качество или качества? И можно ли их как-то конкретно определить? Вот что такое, так сказать, мое мужское качество, кроме вот телесных каких-то сексуальных проявлений?
Главное качество, или, скажем, то, из чего все качества мужские исходят, это из его способности контролировать чувства и ум.
То есть это самое главное?
Самое главное. Потому что ему предстоит исполнить великий долг. Каждый мужчина, у него предназначение великое. Иначе это не мужчина. В каждой семье воспитывают детей так, родители должны, чтобы на великие дела настраивать. Это написано в них. Вот такой настрой. И чтобы выполнить великие дела, он должен учиться управлять чувствами и умом. Чтобы его не сбила с толку никакая вот ситуация, как воин. Чтобы он не струсил, чтобы он не испугался, чтобы не отвлекся. Вдруг не подумал о своей личной жизни и расплакался на поле битвы. То есть много влияния существует. То есть мужчина – это тот, кто управляет чувствами, контролирует чувства.
Но, по сути дела, за этим стоит же настолько кропотливая работа и целая педагогика. Ведь если просто декларировать, как это часто родители делают, «ты у меня рожден, чтобы стать великим», и больше ничего не делать, и больше никак не развивать, то ничего не получится. И этот человек вырастет, может быть, с каким-то комплексом того, что он лучше всех, что он избран, что он призванный. А в итоге это будет полная профанация.
Если мы хотим ребенка сделать великим, своего сына, скажем, я хочу сделать великим, я его настраиваю на великие дела. Как? Я его связываю с какими-то великими личностями, образы. Это прошлое, может
пример
быть.
Пример для подражания, да?
Да, пример для подражания. Это в прошлом, может быть, какие-то герои великие, или в настоящем, или даже в будущем, если сейчас таких нет. Которые я создам этот образ просто из себя и передам ему из сердца. Вот это я должен уметь делать для воспитания. Но всегда есть какие-то примеры хорошие. И среди святых, и среди великих героев, царей прошлого и так далее. И среди благотворительности есть герои какие-то, меценаты, люди есть бескорыстные. В общем-то, нужно доставать эти примеры сейчас немедленно в образование вкладывать детям. Чтобы они видели эти примеры и учились на этих примерах. Тогда родители говорят, стань великим. В школе показывают, кто такие великие люди и в институте. И в итоге мы получаем человека, который имеет характер целостный.
Но вот отсюда я бы хотел перейти еще на такой вопрос по поводу счастья, о котором вы тоже много говорите. И, конечно, это один из, может быть, самых важных и насущных вопросов для человека. Как стать счастливым? Что такое счастье? Кто-то мне может его там дать как вексель, или я сам могу этого добиться, и я тут вспоминаю специально, давая вам время, возможность, так сказать, самое интересное и глубокое сказать. Недавно я прочитал у Аристотеля, что политика, которую мы просто рассматриваем как науку о власти, там, управлении и так далее, он говорит, нет, ничего подобного. Это способность сделать счастливыми своих граждан. То есть все опять же упирается вот в этот эвдемонизм, то есть счастье. Mm-hmm. Каждый человек к этому стремится. Собственно, кто-то видит в здоровье, кто-то в том же богатстве, кто-то считает, что счастье – это любовь, и в принципе то, что нельзя купить за деньги, и это делает тебя счастливым. Но вот вспоминая опять же те вещи, которые предлагает история этики, насколько вы разделяете эту точку зрения, мы сейчас, собственно, и узнаем, что у человека есть два пути к счастью. Вот. Может быть, это просто, может быть, слишком тривиально и, так сказать, все гораздо глубже. Но тем не менее, вот первый путь – это сильное стремление к своей цели. Если ты ставишь перед собой цель, достигая ее, ты и обретаешь счастье. Второй путь – твоя способность сделать счастливым другого человека. Если ты можешь сделать счастливым, ну, например, женщина может сделать счастливым мужчину или наоборот, то она от этого счастлива. Знаете, есть вот такая интересная формула. И говорят, у многих женщин их способность любви определяется тем, что это любовь к его любви. Вот. Если он ее любит, то ее любовь тоже раскрывается. Но это уже немножко другой вопрос. Так вот, говоря о счастье, я почему хотел бы, чтобы вы тоже об этом высказались. Ну, не на таком, конечно, уровне, хотя почему бы нет, да, есть ли рецепты счастья или с чего начинать человек. Вот здесь горит сильное стремление к цели. Но тут автоматически цепляется очень важный вопрос. Опять же, говоря о молодых людях, которых я сегодня вижу и с которыми разговариваю, они говорят, ну, по большому счету цели нет. У нас нет цели. А значит, как следствие, ты и не можешь обрести это счастье или находишь его суррогат.
Счастье вокруг, говорится, океаны, моря. Люди проходят мимо. Счастье в сердце каждого человека находится, в сердце каждого живого существа. Люди проходят мимо. Они не общаются с таким образом. Они не хотят быть счастливыми, не хотят быть крутыми. Совсем другая идея. Если бы они хотели быть счастливыми, это не сложно, на самом деле. Это может делать ребенок, это может делать даже любое животное. Общающийся с человеком, научиться счастью, собака, она бежит к человеку, когда есть любовь, отношения, она тоже чувствует счастье, понимает это все прекрасно.
Но он хочет быть крутым. Да?
Да, но люди не хотят этого, этой простоты, потому что это слишком просто. Они не видят это как бы в развитии, к чему это приводит. Ну, это просто в детстве меня учили вот как-то вот так вот общаться, здравствуйте, до свидания, говорит, вот так вот руки мой перед едой, формальности какие-то. А на самом деле, пока крутым не стану, не могу быть счастлив. Пока я не буду диктовать свои какие-то условия или волю другим, я не могу быть счастлив и признан. Для этого нужна сила, деньги и все остальное. Статус-кво, опять же, это престиж, великий. И это ловушка. Тут счастья не бывает. Счастье это означает, что мы просто отдаем то, что у нас есть. Вот никто этого не сделает. Даже самый крутой человек не настолько крут, чтобы вот это вот все отобранное у кого-то, и награбленное, или как-то даже заработанное, отдать куда-то. Никто на это не способен сейчас, эти люди. Вот такая слабость разума. Поэтому никто не может быть счастлив.
Ну, в принципе, в этом и природа души, в отдаче. Душа существует только в том режиме, когда она отдает, правильно? А тело получает. Здесь мы как раз-таки говорим об этих вещах, что есть эгоизм, а тело наше эгоистично, оно хочет удовольствия, хочет наслаждений, а душа, вот противоположный вектор совершенно, да, она работает на отдачу, и только в этом отдавание, ты можешь обрести это счастье. Получается, да, так.
Это чувство. Это счастье, когда проникает в разум, я начинаю понимать, что нужно делать дальше. Мы не можем прописать сейчас, как счастье будет развиваться.
Да, алгоритм какой-то.
Невозможно. Потому что это как семечко бросить в землю, но как вырастет, мы не знаем. Знаешь, что вырастет? Но вот какая это форма будет, мы не знаем точно. Даже одно и то же дерево вырастет по-разному, один вид дерева. Это мы просто наблюдаем. Также и здесь. Важно, чтобы эта культура вошла в сознание. Ну вот что у меня есть? Ничего нет. Я могу порыться в карманах, найти хоть какой-то предмет и подарить человеку, скажем. Или это шарфы дать кому-то подарить. Это вообще считается большой подарок. Если со своего плеча даришь какую-то одежду, это считается, что уже братья. В процессе обмена это уже очень большой, как бы такой глубокий шаг к отношениям. И уже люди чувствуют вот эту близость, доверие и счастье в итоге. Что мы вместе каким-то образом.
Пусть это недорого стоит, но это самое сокровенное для тебя.
Ничего не стоит. Юноша может он с клумбы нарвать цветов для девушки, он забудет про эти все условности. И люди даже поймут его. Потому что там есть счастье обмена. И это люди будут поддерживать всегда, автоматически. Поэтому нужна как бы вот такая культура. Опять же, это закладывается вот с детства. Она, в принципе, закладывается всегда, но потом в недоверие она забывается. Я отдам, а может быть я не получу. В обмен тоже ничего. Верно же? Что я буду только отдавать? Тоже нужно знать, кому отдавать, не так ли? Доверия нет. Сейчас между мужчинами и женщинами нет доверия. Это главная проблема. Браки. Они вместе, но не доверяют друг другу. В западном мире особенно это подчеркивается. У них у каждого свой счет финансовый, допустим. Даже у мужа жены, может быть, я слышал такое. Такие есть законы.
Одиночество вдвоем.
Индивидуализм сохраняется. Это главное. Культура поддерживает индивидуализм.
Вот вы сейчас говорили о молодых людях, и, там, о дарении, об отношениях и так далее. Знаете, я заметил такую вещь интересную, что года три назад, четыре, да, когда вот, девчонки, мои студентки, 20 лет, условно говоря, первое качество, которое интересовало их, ну, там, прикольный, остроумный, это им нравилось. Затем сменилось все, появилось интересное слово «башлёвый». Понятно, да? На фоне их меркантильных потребностей это было актуально. Но в этом году я столкнулся с новым качеством, которое опередило все предыдущие. Это адекватный. Понимаете? То есть я задумался на такой вещи, что растет количество молодых людей, которые неадекватны в их понимании. У них какие-то странные формы поведения. Он приглашает девушку, например, на кладбище, первое свидание, потому что, говорит, там закат красивый. Знаете, возможно, это оригинальность, возможно, еще что-то. И вот такие способы неадекватности, когда сложно предположить, чего от него можно ожидать, они сегодня распространяются все больше и больше. Вот для вас адекватность, что это такое вообще, и как вот эти процессы оценивать? Почему все больше людей, если говорить серьезно, они действительно становятся неадекватными? Это что, результат вот нашей свободы? Это какой-то прессинг? Или в этом какие-то вот смысловые вещи происходят, утрата той же цели, тех же смыслов, когда не во что верить, все обесценилось, все лицемерно. Особенно вот мы предварительно сегодня даже с вами говорили по поводу подросткового суицида, когда причин, в каждом конкретном случае своя причина, да? Много может быть, но в том числе я вот внутренне в этом убежден, что причина и в этом, потому что когда тебе 15-16 лет, и ты остро чувствуешь то, что все действительно так вот шиворот на выворот, вверх ногами, и нет вот этих ценностей, которые всегда были и вечны и так далее, ты не видишь их ни в родителях, ни в окружении, ты не видишь ни в учительской среде, куда ты не пойдешь, ты везде видишь или вранье, или коррупцию, или расчет, или глупое времяпрепровождение, мы к глупости еще вернемся. Вот как вы думаете, что, вот откуда берется эта неадекватность, это, скорее всего, следствие всех этих вещей?
Очень хорошая тема. Вот почему необходимо сейчас ведическое знание, ведическая культура. Та, которая связывается с абсолютной истиной, как бы с точкой измерения, отсчета. Что адекватно, что неадекватно. Что правильно, что неправильно. Как это установить? Если нет ведического знания, законченного знания, у каждого будет относительное представление о том, что хорошо, что плохо. Что адекватно, что неадекватно. Ворон честный. Он говорит, теперь мы наворовали, но здесь мы честно поделимся. Это адекватно или неадекватно? Это неадекватные люди, не воры. Но ведь мы честные воры. Это вообще как совмещается, вот этот вор и честность вместе в один термин. Они совмещаются, неадекватно, это называется извращенно.
Но если вспомнить Деточкина «Берегись автомобиля», да, вот он же говорит, что сам следователь про него, друг его говорит. Он, конечно, виноват, но он не виноват. Честный вор, оксюморон такой.
Вот поэтому, когда мы доводим любое знание, как бы, качество ли это, поведение человека, если оно это связано с Богом, с абсолютной истиной, законченной, тогда это адекватно, правильно. Потому что правильно означает законно. А закон высший, всегда над нами есть закон, всегда. В конечном итоге это божественные силы. В конечном итоге это всегда божественные силы, они непостижимы. Он стоит как закон, как тот, который нас толкает в правильном направлении и наказывает за неправильные поступки. То есть природа вся так устроена. Это всеобщий закон. Адекватный означает ясный, чистый, изначальный адекватный. Потом истинный, правдивый, это все слово адекватный означает. Чисто реагирующий, счастливый, это все адекватное. Вот несчастный человек адекватный, обеспокоенный адекватный, нет, неадекватный. Нужно успокоиться. Нужно снова стать, ну, настроение свое улучшить, как бы, прежде чем снова стать адекватным к жизни, готовым, как бы, жить радостным. Радость адекватна, страдания неадекватны. Веды так говорят, что знание нужно приводить к счастью, это адекватно. А знание к страданию приводит к наслаждению страданиями, неадекватно. Извращенный вкус называется. Неадекватный, извращенный, как вот кладбище и любовь. Это извращенный вкус. Это тоже любовь, но какая-то уже другая. Мы чувствуем, что
экстремальная.
Это другое. Экстремальная любовь, да. Вот еще экстремальный есть такой тоже. Крутой, значит. Вот такие вещи мы получаем сейчас, молодежь впитывает их очень быстро. Вот, скажем, мы другого поколения, и мы имеем еще те ценности заложенные, мы сравниваем все это. И для нас это может быть не так опасно, потому что мы улыбаемся, мы смеемся, мы переживаем, что такое происходит. Но люди, они рождаются в этой среде, им даже не с чем сравнить. Даже с теми ценностями, которые имели те коммунисты, моральный кодекс, даже с этим они не могут сравнить. Не то, что уже там с Богом, да, что-то вот такое очень высокое взять. Даже сейчас мужчины и женщины не знают, что они не мужчины и женщины.
Они особи.
Они не знают, да, об этом. И если им сказать, они обидятся. Мы не хотим этого говорить лично кому-то.
Но вы на своих лекциях не говорите?
Ну, на лекциях, когда вширь можно. Индивидуально нет, ни в коем случае. Индивидуально мы не можем так не уважать.
Но когда вширь обиды есть?
Нет.
Нет.
Потому что каждый знает, что-то я знаю, про кого он говорит.
Не про меня.
Да, да, да. Когда он сидит в аудитории, человек, он всегда думает...
Про жадность это тоже не про меня.
Про жадность тоже точно, про моего соседа. Вот точно, вот как вот он говорит сейчас. Люди даже счастливы. Но когда мы лично общаемся, мы, конечно же, обращаемся к душе человека, не к особи. Это уважение, там есть душа. И таким образом, таким отношением мы можем возвысить наши отношения, сблизиться на духовной основе. Каждый может сблизиться без извращений всяких, без извращенных вкусов, без каких-то потайных замыслов друг другу, без обмана. И устанавливается как бы честная, адекватная культура. Собственно говоря, когда мы друг друга не обманываем, это есть адекватно.
Вот вы сейчас говорили немного даже в шутку, да, я такую разрядку позволю, когда вы говорите, что огромная аудитория, и каждый понимает не про себя, а про соседа. По сути дела, наверное, на ваших лекциях происходит тот эффект, условно говоря, терапии, который был в программе «Окна», а сейчас у Малахова «Пусть говорят», когда человек у телевизора смотрит, там такие конфликты, такие проблемы, думает, боже мой, у людей-то такая жизнь. Так я вообще идеальный тогда. Где-то, наверное, это тоже срабатывает. Ну, наверное, да, это интересно. Но все равно получается, что мы так или иначе, вот с чего мы начинали, да, и как бы к завершению мы приходим, что все освящено Богом этой абсолютной истиной. И я хотел в этой связи вам такой вопрос задать. Вот есть сейчас эта идея, вы об этом говорили недавно, что появляется даже понятие надконфессиональный Бог. То есть то понятие ключевое, пусть не для всех религий, потому что вот есть у Эриха Фрома даже замечательное выражение, что религии Востока – это религии без Бога. Да? Но мы, если говорим хотя бы вот о христианстве и исламе, хотя разное понимание природы Бога, правильно? В христианстве там Бог – личность, к исламу это понятие неприменимо, Бог в исламе не может быть отцом, и у него не может быть детей, и так далее, и тому подобное. Мы сейчас не такие религиоведческие, теологические вещи рассматриваем. Но как вы относитесь к вот этой идее, что в силу многих причин то понятие Бога уже может быть заболтанное, возвращаясь к той же формуле, что мы поминаем его в суе имя, да? Возникает, может быть, какая-то идея или пока еще такое абстрактное желание получить некое ключевое понятие, объединяющее, интегрирующее, которое, ну, неважно, у кого оно появляется, у людей, так сказать, культуры или у людей политики или еще кого-то. Как вот вы оцениваете эту идею? Но как вы относитесь к вот этой идее, что в силу многих причин то понятие Бога уже может быть заболтанное, возвращаясь к той же формуле, что мы поминаем его в суе имя, да? Возникает, может быть, какая-то идея или пока еще такое абстрактное желание получить некое ключевое понятие, объединяющее, интегрирующее, которое, ну, неважно, у кого оно появляется, у людей, так сказать, культуры или у людей политики или еще кого-то. Как вот вы оцениваете эту идею?
Если мы с точки зрения политики рассмотрим этот термин «надконфессиональный Бог», то люди могут испугаться, многие религиозные. Они представят немедленно еще какую-то конфессию, которая возглавит все эти конфессии.
Это, то есть... Эйкуменическая, помните, было такое понятие, эйкуменическая религия, которая объединит,
да,
всех.
Но здесь вопрос власти же стоит, поэтому тревожный вопрос, может быть. Но на самом деле надконфессиональный Бог не имеет никакого отношения к власти. К деньгам, ни к чему другому внешнему. Это Бог в сердце человека. Вот он, надконфессиональный Бог. Это Бог в сердце, непосредственно в храме моего сердца находится этот Бог. То, к чему призывают все религии, все направления. Вот это надконфессиональный же уровень отношений. Когда я руководствуюсь самодисциплиной, потому что я понимаю, Бог в моем сердце, свидетель там. Я осознаю этот факт присутствия, поэтому все мои действия, они откорректированы. Они наблюдаемы сверхразумом, присутствие которого я не могу лгать даже. Я не могу себе позволить что-то делать дурное. И мне это не трудно, ее присутствие. Наоборот, мне это предоставляет счастье. Вот это религия, надконфессиональная религия. И все остальные религии, естественно, служат этой цели уже так. Осталось только это утвердить, что надконфессиональный Бог – это Бог, который находится в сердце каждого человека.
Но сами представители этих конфессий не будут обижаться на то, что им предлагают еще некую другую идею, которая выше того канона, который есть у них.
Они ничего не теряют, каноны остаются.
Никаких. На них никто не посягает, да, на эти каноны?
Нет, на религии никто не посягает. Но эта концепция очистит все религии. Потому что люди будут приходить осознанно в мечети, осознанно в церкви, осознанно в храм, и зная для чего, что Бог здесь, чтобы услышать Бога в сердце, ответ в сердце получить.
Но мысль о том, что все вокруг Бог, что Он не где-то там, вот вы ее, я думаю, тоже разделяете.
Да, конечно. Да, это ведическая концепция.
Потому что я помню, что на своей программе у Владимира Познера был задан одному из гостей этот вопрос по традиционной анкете Пруста. Да, вот когда вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? А на лице было такое, знаете, светлое недоумение, говорит, а если все вокруг меня это Бог? Не перед кем там представать. То есть все находится совершенно другой взгляд, другая проекция на понятие и духовности, и, так сказать, абсолюта, абсолютной истины. Потому что действительно, если это где-то там, который вершит мою судьбу в виде там, неважно, какого-то устаревшего там понятия, я все время даже студентам говорю, что вы представляете, сегодня там, например, Обама, да, президент США, выступает и говорит: «Да благослови нас Зевс». Но это уже смешно, правильно? Потому что 2500 лет назад это было нормальное божество. Сейчас уже прошло время, уже это вызывает улыбку. Вот. И в данном случае, конечно, многие даже сейчас дремучие представления остаются о том, что это старичок с бородой, где-то сидящий на облаке и так далее. Вот. И я еще раз говорю, что есть, конечно, глубокая метафора в исламе, что Бог – это свет и так далее, и так далее. А здесь вот, что это разлито все, что окружает меня. И, кстати, это с точки зрения квантовой физики, что мне очень импонирует, потому что с точки зрения вот, современных каких-то продвинутых идей, квантовая физика – это физика возможностей. И если понимать это так, что вот эти возможности, они разлиты в мире, и если ты их видишь, ты их чувствуешь, и эти вибрации, на которые ты можешь отвечать каким-то образом, ты находишься в этом вот режиме связи с этим абсолютом. Я так понимаю, может быть, я не прав.
Бог – это свет, это понятие, как бы доступное и общее, потому что в материальном мире все является продуктом света солнечного. Электрический свет также представляет солнечную энергию, аккумулируется. И как бы физики, они сейчас приходят к тому, что свет имеет природу сознания. Что эти волны или кванты, это и та другая теория подходит к свету, и волновая, и квантовая, и корпускулярная, вернее, обладают сознанием. Если вы наблюдаете за ними, они ведут себя по-другому. Они наблюдаете, они меняют свое поведение. Это доказано сейчас учеными физиками. То есть поэтому, с одной стороны, мы смотрим при помощи света и можем наблюдать, но мы не знаем, что свет наблюдает за нами тоже. Есть разум, который может пользоваться этим электрическим светом так же, как и мы, только по-другому. Солнечный свет свидетель является. Пока таких отношений еще Бог не развил, то есть человек не развил, потому что нужно понять сначала Бога в сердце. Тогда мы сможем понять следующий шаг, великий шаг сделает, что тот же самый Бог, что в моем сердце, Он и в сердцах всех других живых существ. В ядре каждого атома, в сердцевине каждой планеты, в корне каждого растения. То есть та же самая сущность находится, и откроется все постепенно.
Это основа единства, это что единство. Нас объединяет.
Да, и все. И таким образом, это одна религия на самом деле. Христианство, ислам, буддизм, неважно что, все это одна религия на самом деле. В итоге человек придет к этому.
Просто в силу различных историко-культурных, скажем так, да, моментов,
языковых,
это точно. Все образовалось, да. И приобрело какую-то уже специфическую форму.
Ну, так скажем, если мы вот эти кружки берем, это откуда-то, по-моему, из Индии привезли эту металлическую посуду. Вот, а в Узбекистане там какую-то такую пиалу сделают, допустим. Да. В России это может быть деревянная кружка, расписанная, скажем, там, красками какими-то, или ложки деревянные. Суть не меняется.
Я думаю, в России через какое-то время водку будут пить из чаш династии Тань, вот, и говорить на китайском языке. Но это уже, так сказать, шутка. Я в завершение нашей сегодняшней беседы вот о чем вас хотел спросить, поскольку мне очень приятно, что все-таки мы час или больше проговорили, и все это было с вашей стороны освещено и знанием, и мудростью, и умом. А противоположность ума, как известно, безумие, но это клинический уже случай. А более просто говоря, противоположность ума – это тупость, скажем так. И вот я сейчас вспомнил пример одного из заданий, которое я даю своим студентам. Я им предлагаю сленговое американское слово сегодняшнее – «enlightening». Это означает то, что делает тебя тупым или от чего ты тупеешь. Приведите мне примеры «enlightening», я говорю им. Они мне называют сериалы, они мне называют еще самые разные примеры, приводят то, что действительно человека отупляет. То, что уводит его, может быть, в сторону, и он зря теряет время, силы, энергию и так далее. Вот на ваш взгляд, что в нашей жизни современной сегодня человека вот отвлекает и делает его тупее?
Невозможно в это поверить. Но человека делает тупым собственный ум.
Собственный ум. То есть горе от ума, актуальная тема.
И чем он себя считает умнее, тем тупее становится. И вот когда мы с умом научимся говорить по-другому внутри себя, когда перестанем принимать его великий авторитет, считать его умным, вот тогда мы обретем мудрость. А очень быстро. Это просто вот это самомнение ума, когда он много смотрит, поглощает информацию, он думает, что он все знает, что он все видел, на все дает какие-то ответы, какие-то оценки, но ответов не слушает. Заметьте, ум не слушает ничего, он заставляет слушать. Это очень сложная задача, услышать человеку какие-то наставления, если он на платформе ума находится своего. Ум делает человека тупым полностью.
Гипертрофия информации, новые вопросы без ответов и так далее, все как цепная реакция.
Поэтому веды говорят, что ум это и друг, и враг одновременно. Если вы его подчинили себе, он друг. А если он вас подчинил, он ваш враг первый. Он вас делает просто тупым и вот самовлюбленным, самонадеянным, высокомерным человеком. От ума все горе.
Ну что ж, Грибоедов, значит, настолько актуален, что от него не уйти. Ну, я очень благодарен, Александр Геннадьевич, что сегодня мы с вами поговорили. Думаю, что те зрители, слушатели, которые увидят нашу беседу или услышат ее, они тоже получат какое-то удовольствие. Вот, и над чем-то задумаются. Я думаю, что главный смысл этой встречи был именно в этом, потому что масса вопросов, которые мы не разобрали и могли бы о них говорить бесконечно, я думаю, мы оставим их на следующий раз, потому что еще много чего в нашей жизни может измениться. Я искренне желаю вам успеха в том смысле, о котором мы говорили, не в том зависимости от материальных энергий, а в том, что вы делаете, огромной вам энергии света для того, что вы делаете именно для людей. Ну, конечно же, здоровье, банальное пожелание. И будем ждать следующей встречи.
Я что-то могу тоже ответить. То есть вы для меня человек как бы такого склада героического, потому что вы не просто что-то говорите, вы продвигаете что-то хорошее. Это непростая задача. Я категория людей, которые просто говорят. Вот меня пригласят, я говорю, не пригласят, я не говорю. Но у вас есть как бы вот цель продвинуть что-то хорошее в обществе, чтобы люди что-то услышали, что-то поняли. Вы работаете со студентами, вы работаете с людьми, вы работаете с культурой, вы работаете с музыкой. Пытайтесь что-то самое лучшее людям продвинуть. Я вам желаю на поприще великих достижений, чтобы именно вот этот статус героя до конца понесли по своей жизни. Носителя света как бы такого.
Огромное спасибо. Спасибо. Ну, до вашей миссии Оракула мне, конечно, вещающего далеко, но тем не менее, я думаю, вот в какой-то дополнительности мы с вами друг для друга интересны.
Спасибо.
Спасибо.